Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И в этой самой европейской программе про Беларусь на початку тыдня, в этой початок тыдня разом с вами будем святковать. Денис Дзюба и Олег Барцевич нас кличуть, спадзяюся, усе адышли на святкование Дня Воли, потому что я думаю, что на акции для шмат кого учора не скончилось. Ну, для тех, кто святковал, конечно, а перешло у неофицийную, так вы мовите, частку, але сябры, уже вечер, и можно, в принципе, потекавиться тем, что деется у Беларуси и у свете. Так само. А деется шмат чего цікавага за поветренной войны меж Москвой и Минском. Депутаты палатки не смогли вылететь у Казахстан.
Парламентская делегация летит в Алмату и не вылетела утром сегодня рейсом из Минска в Москву и дальше в Алмату. Мы их пересаживаем на более поздние рейсы из Москвы.
За год кошты путевок у белорусские санатории выросли удвоя.
Турция ж там просто отдых, а к нам едут за релаксом, за тишиной, ну и за процедурами.
В ближайшую годину спробуем так само разобраться у сутности атомного конфликта помеж Беларусью и Литвой. И первая тема на сегодня, первая тема этого тыдня, можно сказать, початок этого тыдня означился нелетным надворьем у относенных помеж Москвой и Минском, причем у самым прямым сенсе этого слова. Война, сябры, поветренная война, так называют эту изъяву, значит, часто у относенных России молочная война, нафтовая война, иншие войны. Конечно, мы, журналисты, трошки подкручиваем настрой и называем это все метафорично войной. Але вот где, а еще у поветры нашей краины не воевали. Хотя, конечно, можно звести это все до экономичных чинников, потому что иде боротьба помеж авиаперевозчиками, але уличивают то, что Белавиа, это державный концерт, то бок основной наш, скажем так, авиакомпания, якая занимается перелетами, одиная по сутности у Беларуси. Менавіта яна как бы один из боков этого конфликта, и что самое парадоксальное, коли еще никто не в курсе, то Москва, как бы московский бок, российский бок, зацікавлены у тым, как помеж Минском и Москвой колькость перелетов повеличилась. И, в принципе, для пассажиров это добро. Значит, можно как бы частей летать и так далее. Але вот наша Белавиа чамусьці зацікавлены у тым, как этих перелетов альбо засталося колькость на тым же месце, альбо в уголе сталося меньше.
Ну, я ще дедушка Ленин казав, лучше меньше, да лучше.
Так вот, накольки лучше, я думаю, что сами могут поравнать пассажиры, которые летали Белавиа, не с российскими компаниями, потому что в российских компаниях далеко не завжды там лепш, але как бы с заходними, але в уголе, ну, колькость особливо увеличивающе, что у нас и так, в принципе, рейсы и самолеты, их наиколькость не так развита, как, например, у Европы, не кажучи уже про лаукосты, танные перелеты, которые у нас покуча что планують увезти, але еще не увели, але вот Белавиа супротивляется этому питанию. Так вот, у сутности этого конфликта разбирался Дмитрий Лукашук.
Каля 360 пассажиров у Минску и Москве не смогли вылететь своечасово. Россияне перекрыли поветренную простору. Телеграмму с Росавиации об спынении рейсов помеж двумя столицами Белавиа отрымала у 6.20 раницы 26 соковика, одразу после того, как у неба с Минского аэропорта поднялся самолет российской компании. Как потлумачил наместник генерального директора компании «Белавиа» Игорь Чергинец, россияне закрыли поветренную простору, бо белорусский бок не дозволил соседям повеличить колькость рейсов у Минск. Наш департамент по авиации, ствержает Чергинец, кировался подписанным у 1997 годе межурадовым погоднением.
Соглашение предусматривает равные и справедливые возможности для двух сторон, для российских авиакомпаний и для белорусских. То есть одна сторона, независимо какое количество компаний выполняет определенное количество частот. Ну и вторая сторона, соответственно, может выполнять не более такого количества рейсов. Авиакомпания «Белавия» в этом сезоне, который начался вчера, запланировала выполнение 4 ежедневных рейсов между Минском и Москвой. Российская сторона захотела выполнять 5 рейсов в день.
Россиянам отмовили. Перамовы на гэты конт тягнуліся некалькі тыдняў, пакуль 24 сакавіка беларусы не атрымалі ад расіян дазвол на 4 рэйсы ў дзень. Ім выдалі такі ж, плюс далі дазвол на 5 расійскі рэйс на некалькі дзён, на які людзі ўжо набылі квіткі. І дамовіліся, што перамовы працягнуцца. А 26 сакавіка атрымалі такі братні падарунак. Дарэчы, сярод тых, хто мусіў пахвалявацца ў зале чакання аэрапорта, былі і беларускія дэпутаты. Парламенцкая дэлегацыя на чале з намеснікам старшыні палаты прадстаўнікоў Віктарам Гумінскім мусіла вылецець рэйсам а 7 раніцы. Нягледзячы на страты, Белавіі у выніку на борт самалёта трапілі ўсе.
Но мы займаемся пасажырамі, безусловна, пытаемся абяспечыць іх перелёт в поўным аб'ёме, стыковкі, ішчым, разговариваем з другімі авіакампаніямі, чтобы людзі змаглі далецець, уже пересадзілі часть пасажыраў на другія рейсы другіх авіакампаній і платить этим авиакомпаниям не пассажиры будут, а авиакомпания «Белавия». Обращалась ко мне пассажиры. Парламентская делегация летит в Алма-Ату и не вылетела утром сегодня рейсом из Минска в Москву и дальше в Алма-Ату. Мы их пересаживаем на более поздние рейсы из Москвы.
Поводле слов Чергінца, робить у Москву больше за 4 рейсы в день для захования ровности «Белавия» не хочет категорично. Это невыгодно.
Средняя загрузка на рейсах составляла как белорусских, так и российских авиакомпаний около 55%. Могу сказать, что это крайне низкая цифра для эффективного эксплуатации рейсов. Слишком много провозных емкостей. Вот сейчас эта линия приносит убытки авиакомпании «Белавия» и всем другим перевозчикам российским.
Тем не менее, у «Белавии» гэты накірунак лічаць вельми перспективным и называют жаданне россиян повеличить колькость видовочно стратных московских рейсов с пробой вытеснуть белорусскую компанию с гэтай линии.
Но здесь это борьба за рынок. Коммерческие отношения между авиакомпаниями, между российским и белорусским страной. Это делается для чего? Выбить конкурента, чтобы встать там, на эту линию, получить преимущество.
Протяг перамоу помеж Росавиацией и белорусским департаментом по авиации отбудется 29 соковика. Беларусь будет настоивать на ранейшей пропанове. По 4 рейсы за бозьву боков у день. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Рыхтуй сані улетку, а да адпачынку рыхтуйся зімой. Гэтае правіла актуальнае для Беларусі, дзе месцы ў шмат якія санаторыі занятыя задоўга да сезону.
А прычым часцей за ўсё занятыя гасцямі за нашай усходняй мяжы. Расійцы надта любяць адпачываць на азёрах нашай сінявокай радзімы.
Стоп, можа у сувязі з гэтым зараз перакрылі палёты, каб меншых прылятала, проста да нас займалася.
Хтосьці лабіруе. Наадварот, антылабіруе. Бо мне падаецца, ўсё ж такі масквічы салёна плацяць нашым санаторыям. Тым часам, самі беларусы гатовыя плаціць салёна, але пуцёўкі ў гэтыя санаторыі, ну, ці не дастаць, ці грошай у некаторых няма.
Той самай солі.
Плаціць солі просто.
Тым больш пасля дэвальвацыі, сябры, Артём Мартынович правяраў актуальны цэннік у беларускіх здраўніцах.
Адпачыць у беларускім санаторыі «Сосны» 2 тыдні каштуе 6 мільёнаў на аднаго чалавека. Гэта калі браць люкс у разгар летняга сезону. За год кошты тут падняліся ўдвая.
У нас немножко дороже по сравнению со многими здравницами, даже за счет того, что у нас питание шведский стол. То есть это, естественно, автоматически удорожает путевку. Сами понимаете, сколько сейчас стоит продукт.
Распавядаюць у «Соснах» от управления справами президента. І месцаў на лето у санаторыі ўжо няма. Каля 40% адпачываючых расіяне. Люкс на сутки каштуе 760 тысяч. Остатние белорусы, якія ездят сюды, уже по 30 годов. Конкуренции с Турцией и Египтом у «Соснах» не боятся.
В Турции ж там просто отдых. А к нам едут за релаксом, за тишиной, ну и за процедурами.
Отпочинок на узбережье Межземного моря у Мармарисе у Турции каштуе, як и «Сосны», каля 12 миллионов на двоих.
Минимальная цена на 10 ночей, а на все включено на двоих. 1558 €. Это на двоих трехзвездочный отель в Мармарисе.
Кажуть у турагентстве «Латантур». Санаторий «Юнацтва» на узбережье Минского моря каштуе столько ж. Люкс джакузи обыходится у 430 тысяч на день на человека. Значит, за 2 тыдні на одного каля 6 миллионов.
При гэтым кошты ў беларускіх санаторыях мяняюцца па некалькі разоў на год.
Так, люкс 219 тысяч, но якобы должно увеличиться на 50%.
Распавядаюць у санаторыі Світязь. У такіх умовах з беларускімі санаторыямі цяжка працаваць. У Польшы мы знаходзім толькі адно агенцтва, якое адпраўляе сваіх турыстаў у Беларусь.
Кожны раз вучаю паправіць, а ты кажаш.
Цэны кожны раз трэба паправляць, бо ў іх цэны нестабільныя. Яны змяняюцца кожны 3 месяцы. Апроч гэтага мы не маем усяго, бо збольшага даўно ўжо няма месцаў. Месца рэзервуюць, і толькі калі прыходзіць тэрмін пацвердзіць рэзервацыю, яны падаюць нам цэны. Калі кліент згаджаецца, то так, а калі не, то рэзервацыя анулюецца.
Кажуць у польскім турагенцтве «Алекс». Дарэчы, святкаванне Дня волі абышлося арганізатарам як двухтыднёвы адпачынак на нарэчы, на дваіх. 12 мільёнаў за паслугі міліцыі, лекараў і дворнікаў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дзякуем Артёму. Вось я веду, што Дзяніс недаўна быў у Турцыі. А вось ці быў ты ў нашым санаторыі, каб параўнаць, дзе лепш усё ж такі ў Турцыі ці ў нас?
Гэта ж я табе так скажу. Турцыя такая актыўная краіна. Стамбул ніколі не спіць, это як Нью-Йорк, нават лепш. І сапраўды пасля паездкі ў Турцыю, нават на 3-4 дні на тыдзень, варта будзе ўсё ж такі звярнуцца да нашых санаторыяў, палечыцца там месяц.
Ад усяго. Мы працягваем праграму Еўразум з Дзянісам Дзюмам і Алегам Марцевічам. Сёння, вось не дарма я пару хвілін таму запытаўся Дзяніса, як бы ён параўнаў беларускія санаторыі з адпачынкам у Турцыі, бо я, напрыклад, быў і ў Турэччыне ў гатэлі, адпачываў 2 гады таму, і таксама ў нашых санаторыях, што праўда, за нашы санаторыі я сам не плаціў, быў у дзяцінстве, это, напэўна, ну, адрозненне ад таго, што як бы прапануюць ўжо як бы таким, скажем так, дарослым карыстальнікам, і тым, што прапанавалі нам па нейкіх ільготных там, ну, то бок маці нешта плаціла, але як бы не ўвесь кошт, а я просто быў вельмі хваравітым дзіцём, і вось адзін раз давялося ад паліклінікі ў гэты санаторый паехаць.
Ну, шыра кажучы, я не быў у санаторыі, але мне падаецца, на атле той сітуацыі, што склалася, зараз паміж Турцыяй ды беларускімі аздараўляльнымі базамі няма ніякай розніцы. І там шмат москвічоў.
Гэта праўда, сябры, таму што турэцкі накірунак ён аблюбаваны. У тым ліку расейцамі, але таксама і беларусамі, то бок тым, хто можа сабе дазволіць адпачынак за мяжой, таму што там адносна танней, чым у некаторых іншых краінах, у тым ліку еўрапейскіх.
Не дарма мы на хвалях еўрапейскага раду рыхтуемся да выходных ужо ў аўторак. Мы рыхтуемся да адпачынку яшчэ за 3 месяцы да старту адпачывальнага сезону.
Ну, менавіта таму што, напрыклад, у як мы ўжо і казалі, ў шмат такіх санаторыях беларускіх месцы забраніраваны яшчэ за паўгады, а то і больш часу тымі ж расейцамі, так?
Перафразуючы старую ісціну, скажам, што лепш раней, чым ніколі.
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Скажите, калі ласка, дзе плануеце адпачываць летам і колькі грошай на гэта не пашкадуеце?
А я планірую аддахнуць, наверное, в Украіне з друзьямі, в Крым съездзіць. Мы ўжо ездзілі так прошлым летам. Я думаю, съездзім снова. Па дзінгам это выходзит в доларах, то это будзе где-то 500-600 долараў.
Планірую аддыхаць в Індіі. Жалко. $1000.
Ну, на одного человека мне не жалко где-то $1000. Планирую. Да пока как-то еще не планировала. Я думаю, наверное, как всегда, Турция или, может быть, Шарм-эль-Шейх.
Отдых вообще хотелось в теплые страны куда-то. Ну, в принципе, 1200.
Денег не жалко, но как бы я потратила на отдых долларов 800, скажем так. Где я планирую? Ну, наверное, в Турции.
А вот что это обсуждали?
Ну, мы на Крым метим, и все.
А сколько денег не жалко?
Еще не знаем.
Никуда, деревня. А денег, как всегда, надо побольше.
Я еще только учусь и не работаю, поэтому про отпуск я пока не думаю.
Хочу в Таиланд или на Францию. Не жалко 1500.
Ну, еще не думали об этом. Ну, где-то за границей. Не Украина. 1500 долларов.
Я нигде не планирую. У меня будет, планирую ребенка. Ребенок планируется, дома будем.
Тоже дома будем ремонт делать.
И мы дома будем. У нас с мужем разное время отпуск, поэтому получается.
Хотелось бы где-нибудь за границей, но так как у нас в стране кризис, зарплаты теперь стали небольшие, то в Беларуси дома на даче.
То же самое, сейчас еще купила машину, а чтобы съездить в тот же Египет, 1500 надо, поэтому где-то будем стараться выезжать на природу, шашлыки.
Это были ваши слова.
Год дитячого садка, 11 годов школы и амаль 5 годов университетского життя. Широ кажу, сябре, подошевши до этой кропки, с якої зараз тут вяшаю, отчуваю такую стомленность, что...
Радиокропки.
До радиокропки, до вашей радиокропки. Отчуваю такую стомленность, что могу с чистым сумлением зараз выключить этот микрофон и пасти до дому. Я ухожу, я устал.
Тобок, ты стомился, тобок, працавать тебе уже не хочется после того, как ты прошел в этой вехи, скажем так, вот три твоего развития от малого до великого.
Видишь, чому? Потому что меня заваливали хатней працей. Спочатку наставники, потом выкладчики. Французские детки такие разумные, чему я не отрозниваюсь от белорусов. Я не стомляются уже на старте своего життя. Как потом отпочивать?
Так, сябры, в уголе питание обороны дитинства, оно актуальное у Европе. Мы про французских деток зараз поговорим, бо менавіта федерация батьков французских деток змагается за отмену у школах задавання на дом хатней працы. Але так само актуальное питание, например, у сусед не з нами Польщі, тому що там ось уже некий час тому з'явилася ідея, каб діти йшли у школу з 6 годов, бо у нас, в принципі, уже 6 можна йти, і шмат більшість, бодай, так, у нас дітей іде.
Ну, видиш, я у 6 годов пішов у 91-му годі у школу.
Я так само у 6 годов, у 91-му.
Давай поставим пісню з цієї нагоди, хорошу.
Ну, пісню ми поставимо після того, як Євроновини у нас пройдуть, але що я хочу сказати, это основной аргумент вось, у здогон того, что ты сказал, что батьки у Польши, так само федерация батьков змагается за то, как дети все ж таки, как и догэтуль, и шли не у 6, а у 7 годов,
как то и принято
в Польше, не забираемо у детей дитинство.
Я бы же забираем их цигареты и презерваты.
Максима и так, сябры. Так вот, а про змагание французских батьков, да и про иншие новины из Европы уже зараз у нашей рубрице «Евроновины».
На Еврорадио «Евроновины». Федерація батьків французьких вучнів виступила за відміну на 2 тижні у школах країни хатньої праці. На їх думку, хатні завдання відбирають у дітей шмат сілів і слабо сприяють поспіховості, а так само викликають конфлікти у сім'ях. Улади Великобританії на початку года так само відзначили систему нормативів, які регламентує, скільки часу діти повинні присвячати хатній праці. Услід за Європою найбувніша сітка ресторанів хуткого харчування «Макдональдс» спинить своє існування у Росії. Улади країни настоюють на її закритті. Офіційна причина – шкода для здоров'я. Російські улади дали компанії 9 місяців на звільнення співпрацівників і вивоз обсталювання з захованням усіх юридичних формальностей. З 1 вересня 2012 року право випускати таку продукцію отримають тільки спеціалізовані стаціонарні кропки, обсталювані водопроводом і каналізацією. Королева Великобритании Елизавета шукает нового дворецкого, спочатку на практику. Он будет працавать 45 годинов у тыдень. Ему будут оплачивать харчевание и жилье. Основными обовязками прислужника будут приносить и выносить кубки кавы и горбаты, сняданок и газеты королеве и членам ее семьи. Дворецкий повинен володать годными манерами, быть приязным и выхованным. Дворецкий, який отпрацавал у королевским палаце досить долго, после сходу с этой посады будет отримливать штогодовую допомогу у помера 120 тысяч евро. У Румынии створили самую долгую весельную сукенку. Сукенка потрапила в книгу рекордов Гиннеса и побила попередний рекорд, усталеванный дизайнером из Нидерландов. Каля 100 дён выраблялась сукенка и шлейф должиной 3 километры. Публицы шее представили вельми оригинальным способом. Невесту посадили у поветренный шар, из якого шлейф извисал. 4700 метров тканины были закуплены у Италии. Кошт весельного убору – 7000 долларов. Алгени Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
Барак Обама заклікав сьогодні Повночну Корею відмовитися від ядрових амбіцій у праці над створенням атомної зброї. Президент США зробив це на міжнародному саміті по ядерній безпеці, що проходить тепер у Сеулі.
Питання атомних розпрацьовок Кореї, а так само Ірану, хвалює весь світ. А ось питання безпеки будучої білоруської атомної електростанції хвалює тільки нас, громадян у Білорусі, а так само наших непосередних сусідів.
І оно не дивно, бо айчинний мирний атом буде, наприклад, знаходитися усього у 50 кілометрах від межі з Литвою. Менавіта гэтую країну найбільш турбує АЕС під Остраўцом. Вільня навіть подала на Мінськ у суд.
Щоправда, при претензії літовців виглядають дивно у контексті того, що їхня АЕС, яку вони так само будують, має знаходитися у 2,5 кілометрах від межі з Білоруссю.
Добре, що не на самім колючому дроті. Про волтузню поміж Мінськом і Вільні вокол мирного атому. Настя Манцевич у рубриці «Єврофокус».
Литва назвала Беларусь ніякой, а Беларусь Литву не тактичной. У Женеве прошли спрешки на конт будовництва АЭС у двух краинах. На минулом тыдне у Женеве разглядели скаргу Литвы супрость белорусской АЭС. На думку соседей, у деянне белорусского боку суперешить конвенции ААН.
Беларусь не проводила оценку воздействия на окружающую среду своей планируемой атомной электростанции в соответствии с общепринятыми международными правовыми нормами, не организировала публичных слушаний этого проекта в Литве и двухсторонних консультаций между Литвой и Белоруссией, как это требует конвенция ЕСПО.
Скарзится супрацовник МЗС Литвы Мендоугас Лашес. Поводле слов начальника управления экологичной экспертизы Минприроды Беларуси Александра Андреева, який у складе нашей делегации съездил у Женеву, в основу треба чекать только у вересні. Зрешты конфликт помеж Беларусью и Литвой должится уже не один год. Литва выступает супраць будовництва Островецкой станции у Беларуси, а Беларусь у свою чергу супраць Литовской АЭС. Про то, як пройшла поездка в Женеву і про сутність опошнього конфлікту, розповідає Еврораду Олександр Андреєв.
Литва після завершення слушаний в комітеті сразу дала в пресу інформацію, що от Білорусь нікакая, вона на вопроси не могла відповісти і так далі. Ми вынуждены були тут же дати свою реакцію, так як не тактично делать свої виводи, не имея виводів комітету. МІД наш офіційно направив ноту по даному вопросу секретарю конвенції о нетактичному поведінні Литви.
Усі гэтыя спрэчкі выклікаюць лёгкае дежавю. Год тому Литва обвинувала Беларусь у тым, что пляцоўка будучай АЭС знаходзіцца на тэктанічным разломе. Але беларусы парыравалі, что суседзі самі будуюць АЭС на трэшчыне. Нагадаю, Беларусь побудуе АЭС у 53 кілометрах ад Вільні, а Литва у 2 кілометрах ад мяжы з Беларусю. Наша краіна протестує супраць реактора, які збіраюцца выкарыстоўваць літоўцы, бо такі ён уже быў на Фукусіме. Але литовцы мають на гэта свой отказ.
Но я думаю, что начали задавать, потому что мы задаем вопросы по Травецкой площадке, и мы недовольны качеством ответов.
Говорить представник Министерства аховы новокольного осяроди Литвы Виталиус Ауглис. Беларусь накировала у Литву лист с пытаннями по ихней АЭС еще лето в лютым, але так и не отрымала отказу.
В АВОСе литовском были рассмотрены 3 типа реакторов. Литва выбрала окончательно японский реактор, тот, который на Фукусиме. В связи с этим у нас появился вопрос, что нам нужна более подробная информация по данному реактору. Мы его направили в феврале, в начале февраля. Пока реакции никакой нет. Мы на заседании в Женеве обратились к ним, просим, пользуясь случаем, ответить на наши вопросы.
Каже Александр Андреев. Нагадаю, Литва планует запустить новую Висагинскую АЭС в 2020 году, а первый блок белорусской АЭС планируется ввести в деяние в 2017 году, другой блок – в 2018. Настя Манцевич, Еврорадио.
І в завершенні програми «Єврозум» сьогоднішні сябри – разинка нашого єврозумовського торту, як завжди, новини зі світу шоу-бізнесу. Уже зараз у нашому ефірі.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Польские гурты протягивают атаковать Минск. После атак мыслоуца Паприки Корпс и Закапауэра у Минску выбухнул рагамафин у выконании варшавяка у Вава Мафин. Гурт выступил хедлайнером фесту Green Ship у столичном Репаблику. Перед початком сету мы выловили вокалиста команды Грога и задали банальное пытание про уражение от Минска и фестивалю.
Тяжко споведить, как нам есть.
Тяжко сказать, как нам подобается у Минску, бо покуль мы не сыграли концерта. Коли я гляджу на публику, якая сегодня пришла на концерт, Раконуюся, что ей картить нас послухать, что будет вельми файный концерт. Я вельми позитивно настроен на этот выступ, бо думаю, что ваша публика такая же судовная, как и польская, коли еще не судовнейшая. И бачу, что люди готовы до того, что мы им сыграем, и будут саправды счастливые, что могут тут быть и это чуть.
Глядаши на сам рэш были готовы пошуть не надто популярную у наших краях раву, а для ее знакомитых европейских выканавцев. У концерте таксама ўзялі ўдзел гурты «Гаротніца» і «Без нот». Як гэта было, можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. Музыка Дэймон Олбарн плануе завязаць з адным са сваіх праектаў, прычым самым знакамітым – «Блёр». У інтэрв'ю The Equations Олбарн заявіў, што новая кампазіцыя «Under the Wednesday» можа стаць апошняй у гісторыі гурта, як і канцэрт у Гайд-парку ў чэрвені гэтага года. Праўда, апроч канцэрта ў Гайд-парку у гурта запланаваны выступ на жнівеньскім шведскім фэсце «Way Out West». На дадзены момант Олбарн займаецца падрыхтоўкай студыйнага рэлізу сваёй оперы «Доктор Ді», сцэнічная прэм'ера якой адбылася год таму. Спявачка Рыяна разам з гуртом Coldplay здымае сумесны кліп на песню «Princess of China», якая была нажыва выкананая музыкамі падчас апошняй цырымоніі ўручэння прэміі Грэмі. Фота са здымак Рыяна выклала ў свой твітер і назвала яе «гатычная ганста-гейша». І сапраўды спявачку не пазнаць у грыме – вузкія доўгія брові, традыцыйная японская фрызура і ўсходні грым. Альбом пад назвай «Джентльмен» з'явіўся ў дыскаграфіі гурта «Хэпіс Салон». Гэта першая паўнафарматная праца каманды за 14 гадоў існавання. У альбом увайшло 10 кампазіцый, напісаных цягам апошніх 3 гадоў. Фішкай альбома сталі песні аўтарства абодвух вакалістаў гурта. Адпаведна, кожны з іх і выконвае свае песні. Падобнае чаргаванне галасоў і песень не дазваляе пласінцы зрабіцца манатоннай, а яе вакальныя партыі ўражваюць сваёй шматслойнасцю. Па словах музыкаў, «Джентльмен» гэта гімн шляхетнасці, стойкасці, велікадушшу са смакам прагі жыцця, дзівацтва і самаіроніі. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Падыходзь да свайго завяршэння праграма сённяшняя «Еўразум», сябры, уласна кажучы, ставім мы ў ёй кропку. Калі не паспелі пачуць яе цалкам, заўжды болей інфармацыі, столькі ж, а і звычайна болей інфармацыі на нашым сайце euroradio.fm і euroradio.by. Дзяніс Дзюба і Олег Барцавіч працавалі сёння для вас. Бывайце.
«Еўразум» — самая европейская программа про Беларусь.